Прошлую субботу я был в Америке на генеральной конференции. И генеральная конференция в этом году была в городе Атланте. Там вот так жарко полгода, на улице невозможно выйти. В здании холодно, потому что везде работают кондиционеры, газняки. И мы от неожиданности все болеем. Нам хочется быстрее домой. И вот сегодня, когда мы здесь, когда мы уже дома, можем передать приветствие от огромного-огромного числа людей, наших братьев и сестер, которые приехали с самых разных краев, с самых разных стран. Приехали все миссионеры, которые работают на новых полях, приехали служители, которые работают в недавно организованных церквях, приехали делегаты со всех стран для того, чтобы раз в 5 лет сделать отчеты, посмотреть на пройденный путь. И интересно то, что Церковь Божья увеличивается постоянно, мы радуемся этому, хотя если смотреть на некоторые другие церкви, вот если взять, к примеру, католическую церковь, она растет без всяких программ намного быстрее, чем растем мы. Если мы растем со скоростью, вот так скажем, если можно так сказать, 1 200 000 человек в год, католическая церковь растет 13 миллионов в год. Но, вы знаете, мы, может быть, единственная церковь, которая живет в строгом соблюдении всех Божьих доктрин. Не знаю, есть ли такая церковь, которая соблюдает субботний день в таком строгом соответствии с библейскими требованиями. Есть ли хоть одна библейская церковь, которая соблюдает в таком виде, объеме санитарную реформу? И, естественно, у нас сложная доктрина, и, тем не менее, мы радуемся тому, что наша церковь растет, и она сегодня, хотя не очень большая, но в нашей церкви несколько десятков миллионов человек, вот эти люди, которые приходят на богослужение каждую субботу. И в прошлую субботу на богослужение было несколько десятков тысяч человек на одном служении. Интересно было видеть, это на протяжении 10 дней было переполненный зал. На субботу и воскресенье, естественно, в зале людей было больше. И, пользуясь случаем, еще раз передаю приветствие от всех братьев и сестер, особенно тех, кто представлял наш дивизион в нашу страну. В нашем дивизионе избран новый руководитель нашей церкви. Он опять не русский. Он из Аргентины, Билл Биаджи, мы его знаем, потому что он был до этого казначеем нашего дивизиона. 10 лет он был казначеем, а теперь на следующие 5 лет он будет руководителем нашей конференции здесь, нашего дивизиона, здесь у нас на территории нашей страны. Вот это одно объявление, которое я хотел бы сказать вам. У меня есть еще одно объявление. Жизнь церкви и наша жизнь вместе с церковью. Мы растем, развиваемся, идем, стремимся вперед. Кто-то вырастает, кто-то стареет, кто-то чувствует, что силы нас покидают, особенно теперь, в летнее время. Вы знаете, одного человека спросили, а ему уже было 90 лет, сколько вам лет? Он говорит, вы знаете, когда я встаю, утром мне 25, а вот в обед уже я чувствую, что мне 50, а вечером я уже чувствую, что мне все мои годы. Вот с утра мы, да, еще чувствуем себя хорошо, мы здоровы, живы. И вот так мы идем в будущее. Если бы убрать от нас перспективу, естественно, жизнь была бы такой серой, будничной, неинтересной. Мы живем своей перспективой, и церковь живет вот этой перспективой и славной, великой надежды на нашего Господа. Что я бы хотел сказать следующее, и причина моего приезда сюда сегодня. Прошло 5 лет, как совершает у вас служение ваш пастор Андрей Александрович. Прошло 5 лет, быстро или... Да, я тоже недавно приехал сюда, в эту конференцию, уже 8 лет прошло. И прошло уже, да, действительно, вот эти годы прошли, и подошло время ему переехать в другой город. И мы должны были это сказать еще в начале лета, но у нас тот переезд, который должен был состояться, не состоялся по целому ряду причин. И вот сегодня вот такая грустная для вас. С начала сентября у вас должен быть новый служитель. Он уже есть на территории нашей конференции, но еще решаются некоторые вопросы с его местом пребывания здесь и так далее. У нас проблема какая, что Андрей Александрович совершал служение в 2 городах, в Пущино, Протвино. И ему предстояла стройка большая у Пущино. Это нелегко, с учетом того, что у него маленькие дети. И он переедет в другой город. Если вам интересно, я могу сказать, в какой город. У нас есть план такой, но, знаете, все в нашей жизни открывается, не сбывается. Но по нашему решению он должен переехать в город Иваново. Большой город, хорошая церковь, с недавно построенным молитвенным домом. Он будет ответственен еще за одну церковь рядом с городом Иваново, это город Тейково. Вот таково служение для Андрея. Скажу еще одно, что в начале лета, точнее в конце весны, мы хотели перевести Андрея на служение в город Электросталь. Но в силу ряда причин это перемещение не состоялось. И мы уже готовы были оставить его еще на 1 год, но тут вмешались опять обстоятельства. Служители перемещаются с места на место. В этом году у нас перемещается много служителей. И основная причина вот всех этих перемещений, у нас есть северная территория, это Воркута, Инта, Печора, Ухта, Сыктывкар, Устинск, вот эти северные территории, и у нас служители туда выезжают на 2 года. Те служители, которых мы направляли туда, были там 2 сезона, они были там по 4 с лишним года. И когда служителей мы возвращаем с севера, на их место мы туда отправляем других людей. И вот из-за этих вынужденных перемещений, постоянных перемещений, мы замечаем, что в последнее время лучше гораздо и эффективнее совершать служение на протяжении, может быть, лет 8, может быть, даже 10. Вот я был в Соединенных Штатах вот на прошлую субботу, позапрошлой уже неделе, там говорил проповедь, очень хорошую проповедь, говорил служитель, который совершает служение в церкви уже на протяжении 27 лет, 28 год, в одной церкви, да, при университете Эндрюса. Но церковь там постоянно меняется, там студенты приходят, уходят, и он может совершать служение так долго. Церковь там большая, у него 8 пресвитеров. И, естественно, они друг другу помогают. Но в наших условиях, видите, мы живем в других условиях. Быт служителей не устроен. Надо постоянно искать квартиру для аренды. Мы ищем место для аренды, чтобы проводить богослужение и так далее. Вот такова наша реальность. Но я должен был это сказать. Мы делаем это так. Мы сначала говорим в совете, потом поговорим в церкви, но у нас очень мало суббот. Надо объявить еще Пущино, надо объявить Иваново. И я сказал сразу это в церкви. И потом уже сам Андрей Александрович вместе с советом они определят сегодня план действий, план служения до того момента, когда приедет сюда новый служитель. Что касается нового служителя, я не буду говорить, кто это, потому что он еще не переехал, он только-только вот здесь еще решает целый ряд вопросов, и не исключено, что может быть и другой служитель. Но то, что вы не останетесь без служителя, я надеюсь. Тем более, что вот Вино и Пущино это у нас такие конференции, это элитные места. Потому что сюда многие стараются попасть. Это лучшие места. Здесь, в Подмосковье, и хорошие, спокойные церкви. Естественно, сюда служение найдется. Ну, теперь мне бы хотелось перейти непосредственно к богослужению, к чтению Слова Божьего. Сегодня мы изучали урок субботней школы. Тема у нас была «Иудеи и язычники». Кто мы с вами по мироощущению, по миропониманию? Мы язычники или иудеи? Да, иудеи, и язычники. У нас все вместе соединено. Потому что мы родились не в Палестине, не в Израиле, мы не богоизбранный народ. Но мы сегодня, как Церковь Божья, являемся тем богоизбранным народом, который выполняет свою главную миссию. И если бы миссию нашей Церкви вынести как-то за скобки, то сама Церковь, пребывание в этой Церкви превратилось бы в пустое времяпровождение. Самая главная задача нас – ориентация нашего служения, направление нашего служения является приобщение людей в нашу церковь. Вот это главная наша задача – приобщение людей в церковь. И всегда любое богослужение, которое мы проводим, оно должно быть ориентировано на неизвестного человека, который пришел к нам, может быть, в первый раз, может быть, второй раз. Вот почему самослужение должно быть предельно просто организовано, чтобы любой человек, придя с улицы, мог понять наше слово, мог понять библейский текст. И оно должно быть ориентировано прежде всего на этого человека. Апостол Павел в разных своих посланиях показывал, в чем его миссия, в чем цель его служения. Я хотел бы прочитать буквально несколько текстов из послания апостола Павла к Ефесской церкви. И мы можем читать любое послание, оно примерно говорит об одном и том же. Апостол старается недавно сформированную церковь направить в русло евангелизма, евангелизации, направить для выполнения своей главной миссии. Итак, мертвых нас по преступлениям и по грехам нашим, которым мы некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми мы и ныне жили, чувствуется, что апостол Павел не пишет этот текст, он диктует его, потому что мысль как бы обрывается. Апостол Павел старается донести до сознания каждого из нас свое, именно наше состояние. Состояние человека, который живет в мире, и из этого мира он вырывается какой-то силой, и он приводится в совершенно новую общность, которую мы называем церковью, и вот здесь, в этой церкви, человек пребывает. И Господь привел нас в церковь, ибо мы Его творение. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И вот эти добрые дела, это как раз и есть то дело спасения людей. что вы в то время без Христа были отчуждены от общества израильского, были чужды заветов, обетования, не имели надежды, вы были безбожники в мире, но теперь, во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Иисуса Христа. Вот апостол Павел прежде всего обращается к нам. Он в этот момент не говорит, кто мы, язычники, иудеи. Он говорит «вы». Потому что в Церкви Божьей разницы нет совершенно никакой между представителями тех или иных народов. Я в прошлую субботу, когда был парад нации, интересно наблюдать, какой наш мир, какова наша церковь, какая она. И создается даже такое впечатление, что эти люди совершенно нам чужие. Они нам непонятны. Но как только вы окажетесь на их богослужении, вы тут же понимаете, что вы в своей среде, среди своего народа. Потому что они тоже открывают послание к римлянам, они тоже говорят о санитарной реформе, они тоже говорят о школе, они тоже говорят о миссии. В любом уголке нашей планеты, где бы вы ни оказались, вы будете проводить богослужение точно так же, как проводите здесь, в Протвино. И вот поэтому наша церковь сегодня чем-то, именно вот этим, она отличается. Я не знаю, есть ли какая-то другая церковь, которая именно вот этими особенностями может похвалиться. Ибо теперь Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, устранив вражду плоти своей и закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И вот этим новым человеком сейчас являемся мы с вами. Когда в нас, внутри нас устраняется вражда между мною мирским, между мною плотским и между мною духовным, я становлюсь совершенно другой сущностью, совершенно другой личностью во Христе Иисусе. Потому что мы через Него и те другие, и все вместе имеем. А вы помните, в Ветхом Завете сказано, что доступ к Богу имели только избранные, только священники. Они могли быть представителями народа перед Богом. Только однажды в год первосвященник от всего народа мог дерзнуть пойти навстречу Богу. Но теперь, в Новом Завете, мы все имеем доступ к Отцу в одном духе. И вот это слово «имеем доступ к Отцу» апостол упоминает несколько раз в своих посланиях. Мы имеем сегодня доступ. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. И с тех пор, как мы вошли в церковь, и с тех пор, как мы познали Иисуса Христа, структура нашего мышления, структура миропонимания, все выстроилось у нас совершенно по-другому. Мы стали другими людьми. Для сего я, Павел, сделался узником Иисуса Христа. За вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна. А что это за тайна? Вы знаете, что это за тайна? А тайна, она просто потому, что Господь открыл апостолу Павлу один на один, что ты должен быть апостолом для язычников. И вот с этого момента апостол Павел говорит: «Я узник Иисуса Христа». И он в этот момент находился в темнице, был прикован к римскому солдату. Но он не считал, что он узник римского солдата. Он говорит: «Я узник Иисуса Христа, потому что я ни днем, ни ночью никогда не могу отойти от Иисуса Христа. Я к Нему привязан, я к Нему прикован. Я узник Иисуса Христа, и мне возвещена великая тайна, что все мы, язычники, а в то время еще церковь только-только делала свои первые шаги. Яков и Петр, И другие ученики не понимали этой тайны. Они считали, что Мессия, Иисус Христос, пришел для них. И вот апостол Павел, в этот момент возвещена тайна, и вы помните, что несколько лет апостол Павел осмысливал, как ученый человек, анализировал, соединял все в себе, чтобы понять, что делать. И он пошел в Иерусалим к Петру, пробыл у Петра 15 дней, потом через несколько лет он выходит на служение. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко. Так, что вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по праву благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. И вот здесь я бы хотел сделать остановку. И вы помните еще с Ветхого Завета, а Ветхий Завет дает нам немало неожиданных сюжетов. В Ветхом Завете мы помним ситуацию, когда Яков оделся в одежды Исава и подошел к Иисусу за благословением. Этот момент мы хорошо знаем, мы, может быть, даже читали текст. В тот момент, когда Яков подошел к отцу, его отец сказал такие слова: «Я слышу голос Якова, а все остальное – Исав». Вот эти противоречия есть в каждом из нас. Текст, который мы читаем в Ветхом Завете, можно понимать буквально, можно понимать символически. А символическое – это то, что оно что-то значит, символ на что-то указывает. Можно читать его прообразно. Вот то явление было прообразом чего-то. И можно понимать аллегорически. Если мы говорим о тексте, необходимо вчитаться и понять, о чем говорит этот текст. И вот когда Яков подошел к отцу, отец увидел, в этом человеке противоречие. Голос – это одно, а внешность – другая. Вы помните, что в Новом Завете есть такой текст? Не тот иудей, кто по наружности такой, а тот иудей, кто внутренне соответствует иудейскому учению, кто понимает, в чем сущность этого учения. И вот далее одежда играет большую роль. И несколько раз мы встречаемся вот с этой с темой одежды. Вы помните, что впоследствии Иосиф, когда еще был молодой, совсем юный, ему было 17 лет, даже меньше, отец шил ему одежду. И эта одежда служила поводом раздора между ним и братьями. В этот момент происходит страшное, разделяется семья. Потому что братья позавидовали Иосифу. И когда Иосиф подходил к ним, к братьям, к семье, вы помните, что произошло? Он еще был далеко, а они уже составляли план, как избавиться от него. Эту тему можно рассказать драматически, потому что она действительно рассматривается как драма, как трагедия. Разрыв семьи. В этот момент они, делая зло страшное, переживают, волнуются. Они спорят между собой, что делать, делать ли это или не делать. И все-таки сделали. А почему сделали? Потому что если грех лежит у сердца, если грех лежит в сознании, то он рано или поздно заставит нас сделать это. Вы знаете, что мысль притягивает действие. Мысль является основой наших действий. Как только мы что-то задумали, вы помните, как Иисус сказал Иуде, что задумал, делай скорее. И если ты уже отдался власть греха, и если ты допустил грех в свое сердце, он выстрелит, он разорвется в тебе, и ты сделаешь зло. И если братья допустили такую мысль, и, может быть, она вначале казалась абсурдной, но так как человек еще соткан с противоречий, вот дух, живущий в них, побудил их сделать это страшное зло, и Иосиф попадает к Потифару, попадает в дом фараона, проходят годы, и вы помните, через 20 лет, которые изменили братьев до неузнаваемости, Иосифа эти 20 лет изменили, и каждого из нас 20 лет меняет. Я несколько лет назад поехал домой к матери и оказался в одной компании с знакомыми людьми. И мы говорили, там даже необходимо было помочь одному человеку что-то погрузить. И я грузил эту вещь с одним человеком, с которым учился в школе, и мы друг друга не узнали. Я никогда не думал, что это может быть, но мы друг друга не узнали. А вот какие-то черты были, знакомые, я спросил, кто это такой? И мне, когда мне сказали, оказывается, мы учились в одной школе, играли в футбол. Почему мы друг друга не узнали? Потому что годы прошли. И вот в этот момент, когда братья подошли к Иосифу, Иосиф их узнал. И вы помните, первое, что он делает? Он начинает воссоединение семьи. Он узнает, что есть младший брат. Он узнает, что живой отец. И он проводит целую процедуру соединения семьи. С этого же момента он начинает возобновление семьи. Почему? Потому что Иосиф в Библии – это прообраз Иисуса Христа, который соединяет разъединенное. И вы помните, что в тот момент, когда он для братьев казался жестоким, братья в этот момент его не понимали. Вы помните, он уходил в другую комнату и рыдал. Братья не видели этих рыданий. И мы сегодня можем не понимать Бога, можем не понимать действий Иисуса Христа, потому что мы видим только одну маленькую часть. Мы видим то, как Он приказывает связать Симеона, мы видим то, как ведет Он себя строго, сурово. Мы не понимаем Его действий, мы не понимаем ни одного шага Его. Нам кажется, что Он строгий до жестокости. И в этот момент он уходит в другую комнату и рыдает, потому что он узнает своих братьев. Иосиф является прообразом Иисуса Христа, который явился для того, чтобы соединить несоединимое, для того, чтобы призвать практически всех людей. И вы помните, в Писании сказано, что я был как птица, собирающая птенцов. И вы знаете, что птица старается, у нее инстинкт спасения всех птенцов. Казалось бы, она такая маленькая, но крыльев достаточно для всех птенцов, чтобы их согреть. Вот Иисус Христос говорит, я пришел спасти всех, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него. И вот это слово «всякий» включает сюда всех людей практически. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вы помните, что в Евангелии от Матфея Иисус говорит знаменитую притчу, которую мы все знаем, но я бы хотел сегодня буквально несколько фрагментов из этой притчи сказать. Так как притча о притчах все возможно, в этой притче Иисус Христос показывает Царствие Небесное, которое в притче подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Нам кажется, что это невозможно. Брачный пир. Почему на пир все хотят пойти. Потому что пир – это то место, где дается все самое лучшее. Лучшая одежда, лучшая музыка, лучшая пища. И помните, может быть, здесь уместно вспомнить еще более знаменитую притчу о блудном сыне, когда отец выбежал навстречу младшему, потом тут же пошел к старшему. Мы даже не видим вот этого разрыва. Отец появился и бежит соединить, потому что в этой притче отец — это Бог. Для него и тот, и другой одинаковы. И когда старший сын говорит, ты сделал пир для своего сына, вы помните, он тут же его поправляет. Он твой брат. Этот пир я сделал для вас. В равной степени для одного и для другого. И если ты иудей, если ты получил с детства наследие, то во Христе Иисусе ты не имеешь никакого преимущества перед тем человеком, который сегодня пришел. Первый раз. Но он ведь тоже хочет спасения. И перед вечностью, перед этой бесконечностью, перед глубиной космоса, перед неизмеримостью этих пространств всемогущих, перед этой грандиозностью космоса, вот эти наши годы, которые мы прожили, и которым мы гордимся, что мы уже в церкви, может быть, 10 или 20 лет, но совершенно ничего не значит. И тот человек, который пришел сегодня впервые, он становится одинаковым, одним, равным нам. И вот в этой ситуации Иисус Христос говорит, Царство Небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для своего сына, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказал, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и все, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. И вы помните дальше эту притчу. По странному стечению обстоятельств никто не пришел. И он далее говорит, итак, пойдите на распутье и всех. Но сказано только иудеи. Смотрите, надежда, иудеи, так сказать. Всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Блаженны званые и пришедшие. Как плохо, если мы получили вот это звание, но не пошли. И вот поэтому на брачном пире мы одеваем одежду, которую нам дают. И вот эта одежда опять фигурирует здесь. И вот на брачном пире очень важно соответствовать духу праздника, чтобы здесь на празднике мы могли чувствовать, что мы действительно на празднике. Вот вы знаете, если вы придете на брачный пир и будете сидеть угрюмо, хозяин обязательно подойдет, он скажет, что случилось, чем помочь. Ведь хозяин хочет, чтобы, или царь хочет, чтобы мы радовались. И вот Царство Небесное – это радость, это накрытый стол, это соединение несоединимого. Это соединение разных мировоззрений, соединение разных сущностей, соединение разных направлений, соединение разного и непонятного в одно целое, чтобы мы были одной семьей в Боге. И апостол Павел в послании к Ефесской церкви дальше пишет так, чтобы вы верою дали возможность селиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, вы, имеется в виду вот те, которые вчера пришли, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. А что такое любовь? Любовь, помните, апостол Павел пишет в послании к Римской церкви, она долго терпит, милосердствует, не ищет своего, не раздражается, не завидует, она отдает. Мы недавно в одной церкви сказали такую же новость, что пастор ваш переедет на новое место. мы встретили такое сопротивление, до сих пор мы еще вопроса не решили. Любовь отдает, потому что служитель, он будет совершать служение для таких же людей в другом месте. Может быть, их будет меньше, может, там ему будет гораздо сложнее. Но это наше служение. И независимо от того, сколько лет совершает служение человек здесь, может быть, через несколько месяцев он скажет, мне климат не подходит, я не могу здесь совершать служение, может быть, ребенок заболел. У нас были такие случаи. Один служитель переехал на север, климат не подошел, и через несколько месяцев мы вынуждены были пойти на затраты и направиться в другое место. Врачи категорически запретили ему там жить. И вот поэтому любовь – это такое чувство, которое направлено на ближнего. И если человек сориентирован на себя, на свое «я», как иудеи были сориентированы на себя, Иисус Христос сказал, в этот же момент, как только вы центр своего миропонимания, или, может быть, в центре мира своего стоите вы, у вас тут же начинаются проблемы. Тут же, вот в этот же момент у вас начинаются проблемы. Вы уже живете в проблеме. И вот апостол Павел здесь говорит, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, прошу прощения, со всеми святыми, что и широта, и долгота, и глубина, и высота. А что такое широта? Широта – это то, что включает в себе всех людей. И язычников, и иудеев, и совершенно неверующих людей. А что такое длина? Длина – это весь путь, который необходимо пройти. С того момента, вы помните, когда мы вышли из Едемского сада, Господь тут же поставил у ворот Едемского сада ангела. Помните это в книге «Бытия»? И этим показал, что назад дороги нет. Дорога в сад только вперед. Через столетия, тысячелетия, но вперед. И там впереди будет Едемский сад. И вот поэтому вот эта вся длина через Ветхий и Новый Завет, до Голгофы и после Голгофы. Вот апостол Павел говорит, чтобы познать, что и широта, и долгота, и глубина. А что такое глубина? Это смерть и воскресенье. Вот. Когда мы идем туда, в преисподнюю, но там тоже нас сила божественная, оттуда она нас может поднять. А что такое высота? Высота – это и есть вот тут. Полет Духа туда, то неизмеримое пространство неба, которое для нас приготовлено. И я верю и надеюсь, что каждый из нас живет в совмещении своих интересов с интересами других людей. Мы живем с целью все сделать для того, чтобы и своя собственная жизнь. А мир — это, знаете, такое чудовищное скопление, сцепление разнонаправленных эгоистических войн всевозможных. Вот, чтобы в этом мире жестоком мы могли найти себя и вот эту любовь христианскую направить и на себя, и на самых близких окружающих людей, и на тех людей, кого мы можем достать, достичь правильно, потому что достать в русском языке это имеет другую коннотацию, такую негативную. Достичь этих людей. И очень хочется, чтобы мы были в этом успешны. Пусть Господь всех нас благословит, и пусть благословит пастыря, его семью, его детей, и пусть благословит нового служителя, который приедет для служения вам. Я вам очень благодарен за то, что вы отреагировали правильно по-христиански. Аминь.